Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски «От Эллады до Китая. По пути к Олимпиаде». Музыкальное приношение Соломона Волкова. Олимпийский выпуск. Гость «Американского часа» – американский журналист Николас Данилов. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм о Хантере Томпсоне как герое американской контркультуры. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Фамильный портрет Генри Джеймса. Пекинские Олимпийские игры открываются в отнюдь не случайную пятницу, 8-й день 8-го месяца 8-го года. Счастливое стяжение восьмерок настолько важно китайской нумерологии, что в Гонконге автомобильные номера с этими, приносящими удачу цифрами, продаются на особом аукционе за бешеные деньги. Нынешней Олимпиаде удача нужнее, чем почти всем остальным. Только Берлинские и Московские игры были окружены такими же, мягко говоря, сомнениями в правомочности стран-хозяек стать олимпийскими столицами. Пекин избежал бойкота, но нареканий хватает. Тибет, права человека, экология, свобода слова, блокировка интернета, превентивные аресты, запреты мирных демонстраций. Политика, короче, не оставляет спорта ни на минуту. Именно поэтому многие критики считали, считают и, наверное, будут считать неразумным выбор авторитарного Пекина для Олимпиады 2008 года. Однако это историческое решение Олимпийского комитета можно рассматривать и в другой, более масштабной перспективе, которая вскрывает подспудный пафос всего олимпийского движения. С седой древности Олимпиады выражали и поддерживали единство ойкумены, общность всего цивилизованного мира, как его понимали греки, единство цивилизации, которое не могут разрушить никакие внутренние войны. Так уж повелось, что спортивные сводки соседствовали с фронтовыми. Олимпиада никогда не была праздником пацифистов. Эллинское единство не прекращало междоусобиц, но истребительные войны велись по правилам, главным из которых как раз и было Олимпийское перемирие. До тех пор, пока все греки признавали над собой верховную власть, жизнь продолжалась и культура цвела. Так в Греции возникла центральная для нашей цивилизации концепция условного закона как безусловной ценности. Только благодаря этой фундаментальной идее хрупкая затея барона Кубертена пережила, может быть, самое опасное в истории 20 век. Родившаяся почти 3000 лет назад олимпийская идея показала, что даже не умея мирно жить сообща, мы можем вместе играть. С этой точки зрения самое важное в нынешней Олимпиаде ее адрес. На играх 2008 года впервые состоится встреча двух великих традиций, разминувшихся в истории и географии. Дело в том, что родившаяся раньше всех мировых религий олимпийская идея скормила именно нашу западную культуру. У ее истока стоял Эллин, который, как писал Пиндар, «далеко озирает весь мир с олимпийских хресталищ, где отважная сила ищет своего предела». В нем, в этом могучем атлете, мы нашли свой первый эстетический идеал. Бегуны, прыгуны и всадники на вазовой живописи Греции выглядят как Шварценеггер, этакие ходячие анатомические атласы. Физический идеал такой же древней, но совершенно иной китайской культуры был принципиально другим. В Китае ценили красоту не молодого атлета, воина, бойца, а скромную прелесть студента с мягким лицом и женственной, на западный взгляд, фигурой. В Древнем Китае философы осуждали прямое соперничество. По словам Конфуция, благородный муж не должен состязаться с другими благородными мужами. Исключение мудрец делал только для стрельбы из лука, где проигравший мог винить лишь самого себя. Поэтому тема борьбы, соперничества, единоборства не развивалась китайским искусством. Единственный в сущности сюжет дальневосточной живописи – поиск и обретение мирной гармонии, исключающий брутальный антагонизм нашей диалектики. Зато греки не мыслили ни жизни, ни искусства без агона, высшим проявлением которого и были атлетические состязания. Именно в упоении схваткой эллины видели соблазн спортивного соревнования, которое украшает и укрощает нашу природную агрессивность, превращая ее в нарядную доблесть. Конечно, наши олимпиады, как, впрочем, и древнегреческие, полны страстей, причем часто еще и нечистых. Но это не мешает олимпиадам источать энергию праздника с его бескорыстным, именно что спортивным усилием. Это и есть тот идеал олимпийца, которого так гениально воссоздал Мандельштам. он творит игры обряд, так легко вооруженный, как отеческий солдат своего врага влюбленный. 8 числа, 8 месяца, 8 года, когда олимпийский факел доберется до Пекина, круг, наконец, замкнется, и два самых могучих потока человеческой культуры, греческий и китайский, соединятся в одну реку, омывающую землю планетарной цивилизации. В этом году путь олимпийского факела от Афин к Пекину был особенно тяжелым. О подробностях этого путешествия мы беседуем с Владимиром Гандельсманом, который подготовил рассказ о драматической истории факельного шествия современных олимпиад.
Ну, если вы хотите знать, почему олимпийский огонь, путь гармонии, как его называют китайцы, должен был пройти через протест многих и многих людей, через полицейские оцепления в Сан-Франциско, Париже и Лондоне, смотрите не только на жалобы Тибета, а смотрите фильм Лени Рифеншталь 1938 года «Олимпия». В этой дане уважения Берлинской олимпиаде 1936 года показан оригинал, источник этого ритуала. До этого никогда олимпийский огонь не проносился из Греции к месту олимпиады тысячами бегунов, хранящими огонь на протяжении всей эстафеты.
Лени Рифеншталь просто воплотила придуманный миф, которого никогда не было у греков, сотворила киноэквивалент вагнеровского кольца, в котором мир постепенно возникает из элементарных фрагментов.
Да-да-да, камера начинает скользить по дымящимся руинам среди разбитых колонн и зарослей травы. Затем камера находит греческий храм среди камней. В жутковатой эротическом пейзаже возникают головы и тела греческих статуй. Потом оживает дискобол, полированный камень становится мускулистой плотью. Затем копьеметатель бросает копье, и копье летит по направлению к чаше с пламенем. Другой жрец поднимает факел, подобно тому, как вагнеровский Зигфрид поднимает свой меч. Человечество обрело идею. Эстафета началась от одного бегуна к другому, пока не финишировали на 110-тысячном берлинском стадионе, где зажгли алтарь. В мерцающей жаре видно само солнце над алтарем. И Гитлер, собственной персоной, салютующий счастливой толпе.
Этот пронос факела продемонстрировал таким образом родословную нацистов, чьими предками якобы являлись древние греки. Такова была заявка. Интересно, что именно немцам принадлежит идея раскапывать Олимпию, то место, где были.
Совершенно верно. Это был немецкий ученый Винкельман, который предлагал еще в 18 веке копать в Олимпии, в том месте, где проводились греческие игры. Слава и честь это сделать досталось, однако, ученому XIX века. И тоже, заметим, немцу Эрнсту Куртису. Когда барон Пьер де Кубертен стал основателем современных международных олимпиад, это 1896 год, он отчетливо продекларировал, французы должны реанимировать то, что немцы эксгумировали. Подразумеваемое соперничество было более кровавым, разыгравшись на полях Первой мировой в 1914 году, за 2 года до того, как Германия должна была принимать впервые Олимпиаду. После своего поражения Германия была отстранена от Олимпиад в 1920 и 1924 годах. Поэтому Берлинская Олимпиада 1936 года была как бы возмещением за предыдущие обиды и унижения. Но Гитлер хотел, чтобы факел держался и передавался исключительно немецкими руками. Он распорядился возобновить раскопки в Олимпии, а тем временем Карл Димм, организатор игр, разработал весь ритуал.
Интересно, что, не будучи нацистом, сам Димм очень быстро приспособился к новому режиму и закончил войну фанатическим командиром, убеждавшим немецких подростков, подобно древним спартанцам, предпочесть гибель признанию поражения. Тысячи подростков последовали его призыву, сам же он преспокойно дожил до 80 лет.
А тогда, в 1936 году, у меня есть статистика, 3422 юных арийских бегуна несли зажженные факелы на протяжении всего пути длиной в 3422 километра от храма Геры на горе Олимп до стадиона в Берлине. У Гитлера, надо сказать, были далеко идущие планы. В 1940 году, говорил Гитлер своему любимому архитектору Альберту Шпееру, Олимпиада пройдет в Токио, но после этого она должна проходить только в Германии, всегда. Шпеер должен был построить стадион в Нюрнберге, вообще место было выбрано, так сказать, характерное, на 400 тысяч мест. Такого стадиона, по-моему, до сих пор нет в мире. И это должно было стать постоянным местом проведения Олимпийских игр, их домом.
Вообще-то Международный олимпийский комитет предлагает несколько другую трактовку олимпийской эстафеты.
Ну, конечно. В Олимпийском музее в швейцарской Лозанне объясняется, что человек всегда ассоциируется с огнем, Прометей, что передача огня из рук в руки – символ дружбы между народами. Жрицы в белых одеяниях, конечно, все это актрисы, на развалинах храма Геры зажигают факел. Огонь зажигают с помощью сфокусированных солнечных лучей. Зажигают также и запасные факелы на случай, если основной погас. А это уже случалось и раньше, и в этом году. Чистота пламени набожно растолковывает брошюра. Она обеспечена тем, что зажжение лучей происходит от солнца. Был случай, когда в пандан такому фетишизму один непрошенный изобретатель, студент, предложил свою модель факела. На ножке стула укреплена банка для пудинга с горящими в ней подштанниками. Но, как правило, факел не нуждается в кетче или трюках.
Но был и более возвышенный эпизод. Случай, когда огонь зажигался со спутника с помощью направленного на Землю электронного сигнала.
Да, много было такого. В 96-м году случай передачи огня произошел между двумя парашютистами. На этот раз, несмотря на приветливо улыбающийся Китай, тибетский протест обнажил националистическое существо вопроса. Вот почему Китай так вызывающе горд. Опять же, это восхождение произошло с огнем на Эверест. Конечно, эстафета 36-го года отражала более зловещие угрозы. Эстафета прошла через Грецию, Югославию, Белград, Болгарию, Будапешт, Вену. Это места, страны и города, которые будут завоеваны вот-вот Гитлером. И ее, эту эстафету, приветствовали профашистские демонстрации, отнюдь не демонстрации протеста. Но при этом была статья в «Нью-Йорк Таймс», словно бы услышавшая барабанный бой войны. Эта статья назвала путь той эстафеты стратегическим курсом, который наследует немецкая «Дранк нах Остен», путь на восток, который Кайзер искал в Первую мировую и который проложил Гитлер во Вторую. С тех пор и эстафеты, и сами игры – предмет протестов и конфликтов.
Поклонники Олимпиад говорят о том, что дружба и братство превыше национальных интересов и различий, то есть устраняют их.
Но история не знает сентиментальности и говорит о другом. Сами греки куда прямолинейней. Все игры, говорят они, были военные игры. На состоявшейся в этом году ввиду Пекинской Олимпиады конференции в Йельском университете был высказан революционный взгляд. Все атлетические игры в Древней Греции становились также играми социальными. Иными словами, все игры были столь же серьезны, как война. И ни о каком братстве речь не было. Если Олимпийские игры осознаются в том смысле, что они отражают военные действия, то это, по крайней мере, правдивее, чем слова пятого президента Олимпийского комитета, произнесенные в 1936 году, что Олимпиада – наиболее эффективное средство для сохранения мира и гармонии на Земле. Мы помним, какой гармонией и каким миром дело кончилось.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А сейчас в эфире специальный олимпийский выпуск музыкального приношения Соломона Волкова. Что же вы нам принесли?
Вы знаете, я с самого начала решил отказаться от идеи показать нечто там, скажем, песню о футболе или какое-нибудь сочинение, которое напрямую связано с каким-нибудь популярным видом спорта или что-нибудь в этом роде. Я решил, что это будет слишком в лоб. А подготовил немножко другую программу, которую я хочу начать с сочинения удивительного. Автором его является Игорь Стравинский, и оно, по-моему, идеально воплощает саму идею соревнования – Это Агон Стравинского 1957 года.
Надо сказать, что сама идея Олимпийских игр, если ее правильно понимать, глубоко религиозное понятие, потому что древние греки, спорт для них это было жертвоприношение. Сама красота спортивного состязания, именно азарт состязания и составлял жертвоприношение для богов. То есть в сущности важно тут не победа, а участие, и смысл этого тривиального выражения уходит в далекое прошлое, а именно 8 век до нашей эры.
Ну вот агон — это и есть по-древнегреческие состязания, соревнования. И Стравинский вообще удивительно философский композитор. Причем он философский не в абстрактном смысле этого слова, не в немецком. Он ведь на самом деле не любил немецкой музыки. Она ему представлялась чересчур отвлеченной. Но это человек, который был способен философские понятия воплощать в чрезвычайно витальной музыке. Это, может быть, самый философский русский композитор. Должен сознаться, что это самый, вероятно, любимый мой вообще русский композитор. Может быть, вообще самый любимый композитор, потому что никто, ни один композитор так меня не стимулирует, не погружая такие глубины философские и в то же время не возносит на такие высоты радости чисто физиологической и чисто вот такого ощущения насыщенности бытия.
Но это как раз и есть греки.
Это как раз спортивная тема, спортивная идея. И вот в этом агоне Стравинского балете, который он, кстати, сочинил специально для своего друга Баланчина, мне кажется, имеется вот такое идеальное воплощение абстрактной философской идеи соревнования, но вот выраженное в наивитальнейшей форме. Затем я подумал вот о чем. Где еще проявляется идея соревнования в жизни? И, конечно, первое, что приходит на ум, это любовное соревнование, соревнование из-за женщины. И, по-моему, замечательным воплощением вот такого спортивного азарта, увлечения в борьбе за обладание женщины является очень популярная в России ария Фарлафа из оперы Глинки «Руслана и Людмила». Если вы вспомните, там Руслан, он отправляется за Людмилой, за своей княжной, которую похищает Черномор, и у него два соперника, Фарлаф и Ратмир, которые тоже пускаются в это путешествие, и каждый хочет достичь княжны Людмилы первым. Так вот, Фарлаф поет потрясающую комическую арию о том, что как близок уж час торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко от нас. То есть он оторвется далеко от своего соперника. То есть идея соревнований, идея бега здесь воплощена чрезвычайно...
Хотя это не олимпийский вид спорта.
Да, чрезвычайно наглядно. И, что самое интересное, он торопится, он бежит, и когда он заканчивает арию, то он на выдохе точно так же, как спортсмен на короткую дистанцию. Поет Геннадий Безумбенков, оркестр Мариинского театра, дирижер Гергиев.
Ни вопли, ни слезы, ничто не поможет. Смирись, ты туда, ты на имя пизда. Птица лучас торжества моего. Не напишешь, соперник уйдет далеко. Птица, напрасно ты ищешь ее. Ты ее не напишешь, волшебница про тебя. Руслан, забудьте о Людмиле. Любила жениха, забудь при мысли обладать княжной. Сердце радость ощущает, и заправление кушает звоность вести. Сердце радость ощущает, и запрохнет, и кучает слабость без любви. Внизу кучат торжества моего, не напишешь, соперник уйдет далеко. Видишь, напрасно ты ищешь его, на нее не напустит волшебница на тебя. Забота, тревоги, досаде и грусти. Скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с врагами, влезай на твердыни. Сейчас и не забудь все намерения, достигнув замки, тенов ожидая повеления на имя.
И, наконец, где еще замечательным образом выражается идея соревнований, причем соревнования в искусстве?
Ну, это как раз уже олимпийский вид спорта. И если погоня за возлюбленной все-таки не вошла в олимпийский состав, то состязания в искусстве, в частности, в музыке, были у древних греков тоже. И сейчас современные олимпиады, по-моему, начиная с Атланты, постоянно делают какую-то культурную программу, которая должна вообще вязать спорт в культуру и в искусство.
У китайцев, например, в частности, будут выступать от Соединенных Штатов Фельдсман, пианист, а от Китая или Соединенных Штатов, уже не знаю, пианист Ланг-Ланг.
И это, конечно, огромное событие, потому что, как я недавно узнал, в Китае 30 миллионов человек учатся играть классическую музыку.
Но вот такой вот дефинитивной оперой, которая посвящена идее соревнования в области искусства, конечно же, является Нюрнбергские мастера пения Вагнера. Там настоящий певец, творческий певец, побеждает ремесленника от культуры. И я хочу показать, поскольку наша рубрика «Антиквариат» здесь должна быть представлена, я хочу показать старую запись Евгения Мравинского со своим замечательным оркестром. Он играет прелюдию к опере «Нюрнбергские мастера пения», которая, на мой взгляд, могла бы послужить замечательным олимпийским маршем.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Гость «Американского часа» – американский журналист Николас Данилов. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм о Хантере Томпсоне, герое американской контркультуры. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Фамильный портрет Генри Джеймса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О жизни Александра Солженицына после его возвращения на родину в программе «Грани времени» вспоминает автор трилогии «Избранник» режиссер Олеся Фокина.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час 30 с половиной минут. Извините за техническое опоздание в эфир. Коротко о главных новостях. Александр Солженицын будет похоронен в среду 6 августа на кладбище Донского монастыря в Москве. Прощание с ним состоится 5 августа в здании Российской академии наук. В ингушском городе Малгобек при нападении неизвестных ранен милиционер. В Самарской области освобождены 44 гражданина Узбекистана, которые фактически находились в рабстве. Руководство Грузии ведет переговоры с Россией для установления прямого диалога с Южной Осетией. Об этом сообщил госминистр по вопросам реинтеграции Тимур Якубашвили. В России Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против 7 крупнейших страховых компаний страны. Они подозреваются в картельном сговоре. По данным ФАС, 7 компаний, объединенных в сочинский пул, предложили Олимпстрою страховать все виды рисков Олимпиады 2014 года только у них. Оглашение приговора по делу Петра Кузнецова, духовного лидера затворников, более полугода просидевших под землей в ожидании конца света, состоится 8 августа. Радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» гость «Американского часа» – американский журналист Николас Данилов. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм о Хантере Томпсоне, герое американской контркультуры. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Фамильный портрет Генри Джеймса.
It'd be better not to be so polite. Would you could offer a light? Just start a little conversation now. It's all right when you take it by.
Сегодня в гостях «Американского часа» видный американский журналист русского происхождения Николас Данилов, чьи рискованные приключения в России эпохи Холодной войны стали предметом его недавно вышедшей мемуарной книги. С Даниловым беседует наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
В книгу объемом в 400 страниц, не считая примечаний и указателя, вошла не только вся сознательная жизнь Николаса Данилова, но и рассказ о его предках. А предки эти занимают заметное место в истории России. Прапрадедом Данилова был декабрист Александр Фролов, подпоручик Пензенского пехотного полка, член Общества Соединенных Славян. Подробности следствия по делу Фролова и детали его дальнейшей судьбы Николас Данилов выяснил уже в Советском Союзе. Его наказали по второму разряду – 20 лет каторги и бессрочное поселение в Сибири. Позднее приговор был смягчен до 10 лет каторги и бессрочного поселения. А когда на престол взошел Александр II в 1855 году, он освободил всех декабристов, которые еще оставались в живых. И мой прапрадед вернулся сначала в Крым, а оттуда в Москву, где и умер в 80-х годах 19 века. Ссылку Александр Фролов отбывал там же, где и Ленин свою, в Шушенском. Занимался сельским хозяйством, женился на забайкальской казачке Евдокии Макаровой. От этого брака родилось 5 детей, но 2 близнецов умерли младенцами. Дочь старшего сына Николая вышла замуж за капитана Юрия Никифоровича Данилова. Это дед Николаса. В годы Первой мировой войны Юрий Данилов, уже генерал, командовал боевыми частями, служил в ставке Верховного главнокомандующего, а затем начальником штаба Северного фронта. И в этом качестве был свидетелем отречения Николая II, в котором сыграл некоторую роль. В марте 18 года генерал Данилов возглавил группу военных экспертов при делегации большевистского правительства на переговорах с Германией в Брест-Литовске. Впоследствии генерал Данилов вышел в отставку, уехал на юг и вступил в вооруженные силы Юга России под командованием барона Врангеля. После окончательного поражения в гражданской войне вместе с войсками эвакуировался в Турцию, а потом поселился в Париже, где и умер в 1937 году. А вот что произошло с сыном генерала, Сергеем. Мой отец воспитывался в пажеском корпусе и к началу войны имел звание поручика. В середине октября 17 года он был прикомандирован к русской делегации, которая отправилась в Рим на переговоры о военных поставках, в том числе аэропланов. И когда через 2 недели произошла Октябрьская революция, он решил не возвращаться в Россию. Он остался в Европе, а осенью 19 года перебрался в Америку. Николас Данилов говорит, что интерес к России пробудила в нем бабушка Анна Николаевна. Она же была его первым учителем русского языка. На работу в Советский Союз в качестве корреспондента агентства UPI Данилов приехал в годы хрущевской оттепели. Но оказалось, что работать в Москве иностранному журналисту непросто. Слежка КГБ была повсюду, но для журналистов существовала еще и проблема цензуры. Что это означало? Не было телефонных линий, которыми можно было бы пользоваться, чтобы передавать корреспонденции в свою редакцию. Нужно было ехать на центральный телеграф рядом с Кремлем, ввести туда текст депеши в письменном виде и в нескольких экземплярах, которые передавались цензору. Так что мы сдавали свои статьи на цензуру и просто ждали, когда мы сможем отправить их телеграммой в Лондон, Нью-Йорк или куда-то еще. Ожидание могло занять и 20 минут, и 5 часов. Это была очень обременительная система, и в марте 1961 года американские журналисты обратились к Никите Сергеевичу Хрущеву с письмом, в котором писали: «Вы – лидер, устремленный в будущее, и создание такого рода препятствий для иностранных журналистов отнюдь не укрепляет репутацию Советского Союза за рубежом. Не рассмотрите ли вы вопрос об отмене цензуры?» И вскоре Хрущев ответил, что цензура для иностранных журналистов будет отменена. И она была отменена, кажется, в мае 1961-го. Это кардинально изменило нашу жизнь. Нам было разрешено установить в наших офисах телексы, аппараты, которые позволяли пересылать наши сообщения непосредственно в наши редакции в Лондон, Париж, Нью-Йорк, Вашингтон, куда угодно. Но для того, чтобы что-то сообщать, нужно сначала добыть информацию. В те годы в правительственных учреждениях не существовало пресс-служб и пресс-секретарей. Должностные лица встречались с иностранными журналистами крайне редко, и только тогда, когда это было нужно им. А рядовые граждане опасались встречаться с иностранцами. Так откуда же брал информацию Николас Данилов и его коллеги? Это было довольно сложно. Я бы сказал, что 75% информации мы получали из советской прессы. Так что мы много читали. Но 25% нашей информации мы получали из непосредственных наблюдений на улицах, в магазинах и случайных разговоров с советскими гражданами. В Советском министерстве иностранных дел существовал отдел печати, но его роль сводилась, в сущности, к тому, чтобы скрывать новости, а не распространять их. По действовавшим в то время правилам, иностранные корреспонденты не могли самостоятельно брать интервью у советских граждан. Предварительно следовало получить одобрение отдела печати МИДа. Это была тягостная процедура. Надо было писать письмо и потом месяцами ждать разрешения или отказа. Могу также сказать, что событиями, которые мы всегда освещали, были многочисленные демонстрации протеста у американского посольства. Они собирались по разным поводам. Особенно бурными были демонстрации по случаю решения американского правительства оказать помощь Южному Вьетнаму в его войне с Севером. Это привело к беспорядкам у здания американского посольства. Для нас это было большое событие. Мы его освещали во всех подробностях, наблюдая за происходящим на улице. В августе 1986 года семья Даниловых готовилась к отъезду из Советского Союза. И вдруг разразилась беда. После встречи со своим знакомым, передавшим ему пакет с материалами о ситуации в Центральноазиатском регионе, Николас Данилов был арестован среди бела дня в центре Москвы в районе Ленинских гор. О дальнейшем он рассказывает по-русски.
«Отвезли меня в Лефортовскую тюрьму. И, конечно, я тогда был допрашен одним полковником, полковник Сергадеев, который сказал мне: вы знаете, господин Данилов, вы арестован, потому что мы считаем, что вы занимаетесь шпионажем. И, конечно, у меня на руках был конвертик этих материалов, который мой так называемый друг Миша передал мне. Там были вот эти отрывки из газет Центральной Азии, но там тоже были любительские фотографии солдатов в Афганистане. И там даже была фотография одной карты, которая носила гриф «Совершенно секретно». Все это, конечно, было придумано ГБ. И я понял во время первого допроса, что все это было ответный мер на арест одного советского шпиона в Нью-Йорке, Захарова. Они говорили только, что это не имеет никакого значения с Захаровым, это отдельное дело, у нас есть свидетельства о ваших нелегальных операциях в Советском Союзе, и сейчас, вы знаете, это очень серьезное дело, и даже может кончиться, как это по-русски будет, высшая мера наказания.
Сотрудник секретариата ООН Геннадий Захаров был арестован в Нью-Йорке 23 августа, а 30-го в Москве арестовали Данилова. Но, несмотря на все усилия следователя Сергадеева, на полноценное дело о шпионаже материалов никак не набиралось.
Мои хорошие русские друзья всегда говорили: вы знаете, все это было шито белыми нитками.
Сколько дней вы просидели?
13 дней. Ну, это, конечно, не очень много. Но все-таки, когда ты не знаешь, что будет завтра и как все это кончится, это все-таки немножко страшно. И каждая минута неприятная.
Быстрое освобождение стало возможным благодаря вмешательству президента Рейгана. Советская сторона не ожидала, что дело поднимется на такой высокий уровень. В конце концов был найден компромисс. Захаров предстал перед судом в Нью-Йорке, не стал оспаривать обвинения, был признан виновным и выдворен из США. А Данилова освободили, закрыли дело и приказали уехать из Советского Союза одновременно с отъездом Захарова из США. Николас Данилов впоследствии не раз возвращался в Россию, а в мае 92 года получил возможность спросить Горбачева, кому пришла в голову идея арестовать его. Бывший президент СССР тогда приехал в Гарвардский университет с лекцией.
И тогда Горбачев ответил, что, вы знаете, это было правильно холодной войны, это был ответный мер на арест Захарова в Нью-Йорке. И дальше вообще он не очень много говорил о моем аресте. Он не извинился, и были люди, включая меня, которые считали, что он не очень грамотно ответил на мой вопрос.
Но, тем не менее, фактически признал, что это была провокация.
Он фактически это признал.
В настоящее время Николас Данилов на преподавательской работе. Он профессор журналистики Северо-Восточного университета в Бостоне. По-прежнему энергичен, бодр и отличается блестящей памятью.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В американскую словесность Хантер Томпсон пришел в ореоле контркультуры, смешивающей политику и поэзию примерно в равных частях. В приподнятом, слегка захлебывающемся речитативе прозы Томпсона слышится ритм рока, голос Керуака и традиция Уитмана. Такой исповедальный стиль бывает заразителен, ему слишком легко подражать. Чтобы исповедь не стала риторикой, Томпсон писал почти документальные книги про себя и окружающее. Знаменитым его сделал жанр гонзо-журналистики. Журналистика, говорит он в этой книге, это не профессия или ремесло. Это дешевая забегаловка, прибежище писак и неудачников, потайной вход в отхожее место жизни. Чтобы сделать поход туда интересным, Томпсон ввел в повествование буйного автора, превратившего газетный отчет в экзистенциальный репортаж. Читателю тут важны не события, а преломляющая их нетрезвая призма. Эта выигрышная манера авторской журналистики восходит к Хемингуэю и ведет нас через Нормана Меллера и Чарльза Буковски к уже международной псевдодокументалистике, включающей в лучших случаях Довлатова, а в остальных – Лимонова. Бесспорно, однако, что всякому не раскаявшемуся шестидесятнику очень трудно найти себе место в сегодняшней Америке. Зато из таких персонажей получается герой кино. О биографическом фильме Алекса Гибни «Гонзо. Жизнь и труды доктора Хантера Томпсона» рассказывает ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
После успеха своего фильма «Taxi to the Dark Side» – «Такси на темную сторону» о применении пыток к лицам, подозреваемым в терроризме, фильм получил сразу несколько крупных международных призов и «Оскар» за лучшую документальную картину в этом году. Алекс Гибни взялся за биографический фильм о культовой фигуре, о писателе и журналисте Хантере Томпсоне.
It was always at night, like a werewolf, that I would take the thing out for an honest run down the coast. The Edge.
Эта длинная, почти два часа картина дает зрителям возможность погрузиться в контркультуру 60-х и 70-х годов Америки. Время интересное, противоречивое и по-своему страшное. Время, которое по сей день питает конфликт между двумя разными сторонами американского общества – время, которое провело границу мы и они. И кажется, эта граница до сих пор никем не была по-настоящему пересмотрена. Хантер Томпсон изобрел новый журналистский стиль.
И он, более того, сейчас очень популярен в России. Как и Томпсон, так и стиль. Я бы сказал, что это преобладающий стиль современной журналистики.
Термин «гонзо», который якобы придумал Томпсон, на самом деле не его собственное изобретение. По всей видимости, это ирландский сленг, и означает он не больше, не меньше, чем тот самый последний человек, который остается на ногах, когда всю ночь все пили. И в какой-то степени эта терминология объясняет то, что делал Хантер Томпсон. Суть метода «гонзо» заключается в том, что автор, журналист, не считает себя связанными рамками объективного беспристрастного повествования, поскольку такового не существует вообще. Напротив, личностный, эмоциональный, иногда совершенно провокационный, за пределами нормативной лексики, голос автора постоянно вмешивается в повествование. Как сказала книга Томпсона «Страх и ненависть» во время избирательной кампании 1972 года Маккензи, один из директоров избирательной кампании кандидата Макгаверна, это самая точная и наименее фактически содержательная книга об избирательной кампании 1972 года. «Страх и ненависть во время избирательной кампании», пожалуй, его самая знаменитая книга, книга о попытке найти достойного человека в мире большой политики и больших политиков. Любой ценой. Ричарда Никсона Хантер ненавидел. Он считал его абсолютным злом, воплощением зла, аморальным человеком, выдающего себя за морального. Сам он себя считал полной противоположностью, моральным человеком, выдающимся за аморального. Интересно, что больше всего Хантер Томпсон хотел быть писателем, а не журналистом. Мне очень понравилась в картине одна деталь. Когда он был молодым начинающим автором, он брал книги Фицджеральда и Хемингуэя и перепечатывал их по несколько раз, только для того, чтобы почувствовать магический ритм настоящей литературы.
Вы знаете, это деталь, которая напомнила мне Лимонова. Надо сказать, не только эта деталь напоминает мне Лимонова в истории Томпсона. Лимонов в юности переписал от руки собрание сочинений Хлебникова.
Да, желание разнять, увидеть, почувствовать его изнутри, войти в него, войти в эту шкуру, перевоплотиться. Любопытно, что обе жены Хантера Томпсона говорят почти одинаково о нем, что он был добрым, щедрым и чудесным человеком. Но одновременно с этим был и другой Хантер – злой, низкий, подлый. И Хантер Томпсон полностью контролировал оба своих воплощения – свое темное и свое светлое «я». Мне очень это понравилось. Две разные женщины говорят одно и то же.
Fear and Loathing in Las Vegas. It starts off like a rocket. That was mad genius.
Ralph, when he first met Hunter, he'd never done any drugs. He loses it.
Hunter always had to have a running crisis.
Многие говорят, что Хантер был настоящим подлинным патриотом, если только это сильно скомпрометированное слово подходит в данном случае к человеку, который был абсолютно влюблен в Америку. Именно поэтому он так много, так яростно, так эмоционально писал о кризисе американской мечты, кризисе американской идеи. «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» – книга Томпсона, ставшая знаменитым фильмом, книга об этой ускользающей американской мечте. В этом фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», если вы помните, Джонни Депп играл самого Хантера Томпсона, и в этой новой документальной картине Джонни Депп рассказывает и читает текст. Хантер Томпсон обожал оружие. В его доме, по признанию его бывшей жены, было не менее 20 стволов всегда заряженных. Он не мог прожить ни дня без виски «Бурбон» и совершенно серьезно пользовался всеми возможными наркотиками. В 2005 году Хантер Томпсон покончил жизнь самоубийством. Это был кризис личный, писательский. Последние годы его книги не пользовались такой популярностью. Он чувствовал, что он изжил себя. В картине есть замечательный кадр. Его вторая жена, женщина, которая была намного младше его, купила видеокамеру и снимала его. И в какой-то момент мы видим его за столом. Он работает на пишущей машинке. И она поймала то мгновение человека, когда он явно не знает, что кто-то на него смотрит. И он смеется, улыбается и реагирует на то, что он написал. Вот это состояние одиночества, этого мгновения писательского счастья, когда что-то получается, что-то пошло, что-то происходит, еще ни с кем он этим не поделился, это его. И вот этот кадр у меня останется навсегда в памяти.
Will the real Hunter Thompson please stand up?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В своем книжном обозрении Марина Ефимова сегодня представит портрет американской семьи, давшей миру одного из самых утонченных прозаиков англоязычной литературы.
Великий американский писатель Генри Джеймс, автор романов «Вашингтонская площадь», «Крылья голубки», «Золотая чаша» и еще 16 других романов, автор повестей «Европейцы» и «Дейзи Миллер» и еще 12 других повестей, автор знаменитого труда «Мастерство романа», а также сотен статей и тысяч писем, родился и вырос в удивительной семье. «Дом умников» назвал эту семью автор семейной хроники Джеймсов Пол Фишер. Но рецензент его книги, известный биограф Гермион Ли, считает, что более подходящим было бы название «Дом ужасов». Что же это была за семья? Этот клан основал в 20-х годах 19 века иммигрант из Ирландии, ставший успешным бизнесменом в Олбани, столице штата Нью-Йорк. Но главным персонажем семейной саги стал его сын, богатый наследник и отец писателя, Генри Джеймс Старший, которого автор хроники характеризует так.
Генри Джеймс Старший – человек высокого полета ума и высоких духовных запросов, привыкший доминировать над окружающими. Одноногие и глубоко травмированные ампутации, пережитые в детстве. Без постоянного дела, вечно кочующий с места на место и вечно находящийся в состоянии борьбы со своими персональными демонами.
Его жена Мэри Джеймс, мать писателя, была женщиной, безраздельно преданной домашнему очагу, но тоже с довольно сложным характером.
Мэри была тем типом страдалец, которые при этом любят и умеют держать под постоянным контролем жизнь всей семьи. Но не криком и приказом, а жалобой, обидой и тихой настойчивостью. Современная психология дала этому типу женского характера название «passive-aggressive».
Третьим взрослым персонажем в семье была тетка Кейт Уолш. После короткого брака она постоянно до самой старости жила с Джеймсами, но, будучи приживалкой, сохраняла неожиданные для ее положения независимость и даже бесстрашие мысли. Весь этот конгломерат создал для пяти детей-погодков духовно насыщенную требовательную атмосферу, в которой они постоянно соперничали друг с другом.
За столом шла постоянная борьба за возможность рассказать свою историю и сделать ее интереснее и смешнее других. Семья часто переезжала с места на место, дети учились то в Нью-Йорке, то в Бостоне, то в Европе и делались подопытными кроликами множества образовательных систем. В самой семье обстановка определялась не последовательными, но всегда настоятельными требованиями и амбициями отца Генри Старшего, непомерно много ожидавшего от детей. Это была хаотическая смесь огромной информации, больших ожиданий, свободного выбора и тиранического контроля. Например, родители всегда прочитывали письма детей.
В этой атмосфере росли пять детей. Старший сын Уильям Джеймс, пережив приступы детской неврастении и депрессии на грани самоубийства, стал знаменитым гарвардским психологом и философом, автором многих научных трудов. Следующий, Генри, стал литературной славой Америки, убежав из нее в Европу. Сестра Элис, по мнению братьев, самая талантливая из всех детей, с детства страдала нервными срывами и физиологическими дисфункциями. Она стала полным инвалидом и умерла в 43 года. Но перед смертью написала дневники, которые принесли ей спорную славу, правда посмертную. Через 60 с лишним лет Сьюзен Зонтак написала по этим дневникам пьесу «Элис в постели». Два младших брата, Уилки и Боб, воевали в гражданскую войну. Причем Боб, 16-летним мальчиком, вступил в батальон, состоящий из освобожденных северянами рабов. Его война закончилась довольно скоро солнечным ударом и больницей. Отец писал ему, что считает его не героем, а лентяем. Уилки был тяжело ранен, долго болел и умер в 38 лет. В книге Фишера, в отличие от многих биографий Генри Джеймса, проводится мысль о том, что великий писатель с его суперчувствительностью к слову, с его никогда не реализованной гомосексуальной ориентацией, с его душой, живущей на перепутье между Европой и Америкой, был в первую очередь произведением своей семьи, как и все остальные дети семейства Джеймсов. Рецензент Гермион Ли так характеризует эту гипотезу.
Пол Фишер считает, что никто из клана Джеймсов не может быть понят отдельно от этой семьи, далеко обогнавшей свое время. Джеймсы жили по критериям общества не середины 19-го, а конца 20-го века, общества, принявшего однополую любовь и изменившего отношения между мужчиной и женщиной. Джеймсы вообще были больше похожи на сегодняшних американских интеллектуалов, ни в чем не уверенных, психически неустойчивых потребителей антидепрессанта Прозака. Людей, склонных к самодраматизации, но не склонных к самопожертвованию, а следовательно не способных к браку. Ловцов успеха, помешанных на славе. Книга Фишера – тяжелая и не очень убедительная сага о пяти личностях, о пяти детях Джеймсов, которые всю жизнь рвались вон из этих семейных пут и всю жизнь возвращались обратно, словно притянутые могучей силой семейного магнита.
Оба младших Джеймса, думавшие, что вырвались из тисков семейных амбиций, после гражданской войны безуспешно сражались с жизнью. Работали клерками, рабочими металлистами, управляющими плантацией. Однажды Бобу, который хорошо знал живопись, предложили место куратора музея в Милуоке. Но он знал, что убогий провинциальный музей оскорбит джеймсовскую гордость, и отказался. После смерти Уилки Боб запил. Он закончил жизнь под крылом Уильяма и часто объяснял его жене, какое это невезение быть младшим братом таких талантов, как Уильям и Генри. Но и самого Генри Джеймса после смерти родителей, сестры и всех братьев Фишер описывает как бесконечно одинокого человека, порвавшего все свои взрослые дружбы и все профессиональные отношения. Автор кончает книгу сценой, в которой умирающий писатель мысленно возвращается в детство. Эта сцена особенно раздражила рецензента.
Фишер постоянно называет Генри Джеймса детским уменьшительным семейным именем Гарри. Он явно хочет заставить нас почувствовать близость не с великим мастером, но с ранимым, неуверенно пробивающимся сквозь реальность Гарри Джеймсом. Эта насильственная идея инфантильности пронизывает всю книгу и не дает ни одному члену семьи, а меньше всех Генри Джеймсу, оставить позади влияние семьи и детства и стать взрослым.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Соломон Волков, Владимир Абаринов, Николас Данилов, Андрей Загданский и Марина Ефимова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, Конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо. Никому не нужен человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот, я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор, патриотов очень большое количество в России, героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1:00 ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».